То мы идем дальше. У нас Парашат Ваихи, да? Ну, что-то мы это... Много в этой главе оказывается интересных вещей, да? Так мы и уходим. Вот, если помните, что там, где мы там остановились? Благословение, вот это благословение, которое Яаков дал сыновьям, Йосефа. Благословение, как он сказал, что вы будете как рыбы размножаться, много размножения, идея. Мы в прошлый раз разбирали так подробно, в чем идея этого благословения, почему размножение как рыбы, да. И основная идея, мы хотели понять также, в чем идея благословения, если помните. Мы сейчас пойдем дальше, но в принципе, чтобы вспомнить, что значит благословение. Благословите его, чтобы это, да, что значит благословение? Что мы когда это принципиальный вопрос, который надо понимать, да? Что мы когда да. Минутку. Да, мы когда просим благословения, когда мы слышим благословение, о чем мы имеем? Что мы имеем в виду благословение? Да, здоровье, имущество, успех и так далее. Это то, что мы просим, желаем, все, что вы. Это мы назвали благословение, которое посылает, которое, ну, и чтобы оно было, пришло и так далее. Мы говорили, что у Якова он был... У него была особенность, особое качество, что он был источником благословения. Мы объясняли это подробно, каким образом становится источником благословения. Тоже подробно, по-моему, в следующий раз, в прошлый раз тоже разбирали это подробно. И он получил это от своего отца, тот от своего отца. Еще помню благословение Ицхака, благословение Ицхака, которое получил Яаков. Как мы тоже говорили, что в этом причина успеха еврейского народа в имущественном смысле в течение поколений. Все спрашивают, почему евреи богаты, имеют деньги и так далее. Ну, не знаю, насколько они богаты, там далеко не все, не всегда. Но, в принципе, так приходят, все вдруг замечают, что евреи много денег, и там теории разные, что все деньги в их руках и так далее. Это не принципиально, но в общем-то какой-то успех в течение поколения – это браха. Это не то, что они, кто-то скажет, что очень способны, очень умные евреи и прочее. Ну, может быть, какой-то процент умных людей среди евреев больше, чем в других народах. Но так, чтобы сказать, что все те, у которых есть деньги, они были умные, это большой вопрос. Кто-то да, кто-то совсем нет. И да, не совсем это... Обычно очень умные люди, у них нет денег. А суть это... О чем там вот этот основной успех? Он... Это идея благословения Ицхака, то, что он дал... Поэтому и там был спор, и Ицхак, и Ривка, да, то есть на самом деле Ицхак, он планировал, что еврейский народ выйдет из двоих, из Исава и Якова, он хотел присоединить Исава к Якову, чтобы он тоже был в сути еврейского народа, то есть в сути это значит Исав, это в конце из них вышел весь римляне, это Исав. Да, впоследствии. И тогда мы представляем, что было бы, если был бы еврейский народ. Но Ривка говорит, и тогда что? И тогда дать благословение Исаву. И тогда это Исав будет успешным, у него будет много благословений, в смысле денег и так далее. И тогда он будет помогать Якову. А Якову не нужно заниматься бизнесом и прочими делами. Яков должен учить Тору. Это что? Яков должен сидеть учить Тору. Это его задача, это его обязанность выполнять заповеди. А Исав должен, ну заповеди он тоже должен был бы выполнять. Должен был его обеспечивать. Ривка с этим не согласилась. Сказала, если так оно будет, то и Яков умрет с голоду. Да, еврейский народ... все не сможет просуществовать. И поэтому благословение дало Якову, чтобы Яков это делал. Чтобы Яков, он учил Тору, у него было благословение, были деньги. Это было имущество. Это интересная вещь, само по себе благословение. А зачем Ицхак хотел дать благословение Исаву? Он не видел, что тот был злодей и так далее. Видел, конечно, но он думал, что можно его исправить. Что можно его исправить. И вот это, дать ему благословение, это один из способов его исправления. Потому что там сказано, как бы, «Витен лиха Элоким миталя шама мишмане арец» и даст тебе Элоким, Ашем Элоким, Элоким там, Элоким, там лиха Элоким. Да, там упоминается имя Элоким. Дать тебе там росу небесную и так далее, землю. И вот это вот Элоким и Медат один, мера суда, что если ты заслужишь, получишь, а если нет, не получишь. И тогда это будет к ним как, это благословение будет как над ним, как такое вот висит над ним обязанность, что он будет знать, что если он не будет служить Всевышнему, то он не получит это. Так он планировал. А Ривка не была согласна с этим. Говорит, нет, благословение Якову. В конечном результате так оно получается. Внутри Якова, внутри еврейского народа кто-то занимается там, есть у него успех в имуществе и прочее. И он обеспечивает другую часть евреев, которые сидят и учатся. И это была уже потом идея с Звулун, из Сахар и Звулун. Что Ицхар и Звулун два колена, что Ицхар, они заключили союз между собой, договор, что Звулун будет заниматься бизнесом, знаете, а Ицхар будет учить Тору. И он будет их обеспечить. И тогда там вот этот договор, одна из вещей интересных, идея этого договора. Что такое это за договор такой, что, да, что ты будешь... Мы с тобой, ты будешь учиться, я буду заниматься бизнесом, тебя обеспечить. Но заслуга в Торе будет половина на половину. Да, не просто так, а вот половина, как это половина на половину вопрос, да? Но он это, то есть получается, что то благословение, которое он получает, это благословение в этом мире, а мицвот, Тора, которые заслуживают те, кто учат Тору, это в следующем мире. Назовем это тоже благословением в каком-то смысле, да? Вопрос. Это тоже момент, который мы хотели разобрать. То тогда получается, что он делится с ним здесь материальным успехом, а тот как бы делится с ним там духовным успехом в каком-то смысле, получает там награду в будущем мире. И это интересная вещь, мы должны понять, что во всех этих благословениях не сказано, что я тебя благословляю, чтобы ты был праведником, чтобы ты получил награду в будущем мире. Нет такого благословения. Может быть, скажем, наоборот, так должно было быть. Да, благословляю тебя, чтобы у тебя было большая, как это, много наград в будущем мире. Нет такого благословения. Все благословления – это о том, что будет здесь, а не о том, что будет там. Это интересно, почему так? Может быть, наоборот. Может быть, правильнее было бы вот благословить именно в этом. И мы, и люди, когда благословляют, тоже вопрос, в чем сила благословения людей. У кого-то есть больше силы, у кого-то меньше силы, но действительно есть что-то всегда, то тогда... Во всех благословениях тоже имеется в виду благословение в успехе в материальном мире. Это интересная вещь, почему это так. Поэтому мы, знаешь, да, и тогда мы пришли, объяснили эту вещь, что на самом деле благословение, которое мы говорим, это не награда в будущем мире. Потому что первоначально, как мы сказали, если помните, что Всевышний, когда создал этот мир первоначально, чтобы дать добро творениям, вот то добро, то совершенство, ту самую награду великую, которую он дал, она первоначально та, которая вошла в мир. Но как мы сказали, творения не могут получить это добро. Для того, чтобы получить, они должны подготовиться здесь, они должны выполнять заповеди, заслужить, чтобы это было добро ихнее, а не просто так, иначе это добро их сожжет просто. Человеку приходит хорошее, без границ, без ничего, в конце концов это его портит, он делается хуже, ему от этого становится хуже. Не раз мы знали, как да, какой-то успех делает, в результате делает плохое, если человек не может этим, не знает, как этим пользоваться. И поэтому то самое великое добро, оно там было остановлено, закрыто. Из него вышло другое добро, другое благословение. То есть другое то есть это то добро великое, от него выходит другое как бы воздействие от Создателя, то есть то тоже можно назвать воздействием, то есть дать добро творением. Из него выходит второе воздействие, задача которого подготовить человека к тому, чтобы получить первое. И вот про первое мы ничего не знаем, мы не можем знать. Если бы мы знали, у нас не было бы свободы выбора. Если бы мы знали бы точно, понимали бы, что мы получим в будущем мире как заслугу для наград, как награда за заслуги, то тогда мы не могли бы не выполнять заповеди. Не могли бы делать плохое, ему не было бы свободы выбора, потому что это настолько велико, что трудно охватить. Поэтому мы не знаем, в принципе, совсем, для нас это закрыто полностью. И все наше, и вся наша, как это, природа назовем это, вся наша суть, она построена на том, чтобы заслужить эту вещь. Для того, чтобы заслужить эту, надо выполнять заповеди. Это основная идея служения Всевышнему, и я так говорю в общем, но на самом деле там в деталях множество разных понятий, что это значит, заповеди и так далее, да? То есть пробуждение снизу, это что должно быть. Человек, то есть что значит служение, выполнение заповеди, служение Всевышнему? Это значит вывести мир из мира лжи, разрушить мир лжи и вывести оттуда. Это в принципе идея. То есть как бы мир оказался в ситуации, что, как, ну, нашим языком, что зло преобладает, и то, что мы видим хорошо, зло и ложь преобладают. Это мир, как бы он погружен в этот мир зла, в мир лжи, и задача наша выйти из него. И тогда мы получаем награду. Всевышний создал специально, и тоже во втором воздействии была идея создать мир лжи, и дать человеку возможность выйти из него или не входить в него. Адаму была идея, возможность не входить в него, но он вошел. А у нас как бы в этом заключается свобода выбора. Возможность выйти из этого мира. Выйти из этого мира, победить его. То есть победить зло, другими словами. Мы это говорим в общем, как понятие выполнения заповеди, служения Всевышнему. Но это идея. Тогда, в принципе, человек будет готов к тому, чтобы получить то самое первое добро, которое говорит Всевышний. Но оно придет позже, то есть даже после прихода Машиаха будет еще целая история. И в 10-м тысячелетии, то есть у нас заканчивается 6-е тысячелетие, в 10-м тысячелетии человечество дойдет до понятия вот этого Нецах, то, что называется. Нецах – это идея вечности. И это то самое добро, которое Всевышний планировал дать это. И мы не знаем, там длинный путь будет до этого. Там, в принципе, уже не будет смерти после прихода Машиаха, будет оживление мертвых, и уже смерти не будет. Но будет изменение в мирах, в природе, в окружающем мире. Все начнет становиться духовным и так далее. Начнем приближаться, то, в принципе, так говорим общие слова, потому что на самом деле ощутить это понятие мы не можем. Но это идея получить то самое добро. А в нашем мире здесь нет того самого добра и нет благословения на это. Нельзя благословить это, чтобы у тебя было то-то и то-то. Я не могу благословить человека, чтобы он получил награду в будущем мире. Чтобы сказать, пусть Бог Всевышний даст тебе награду в будущем мире. Нет такой вещи. Награды за... Человек должен сам заслужить это дело. Что я могу его благословить? Чтобы у тебя была возможность заслужить эту награду. И вот это благословение, эта идея, как в какой-то мере проявляется в материальности. Что у тебя будет успех, Потому что если у человека есть успех, тогда он может делать, выполнять, делать много разных заповедей, выполнить, когда у него есть деньги, имущество и так далее. Для этого ему было послано. Но это одна из сторон благословения, как мы сказали. И это благословение, которое приходит человеку снаружи. Но основное благословение, то, что приходит ему, это внутрь. Куда внутрь? Внутрь его души. То есть в виде знания. В виде осознания, которое человек понимает. Вот это основное благословение. У него появляется новое знание. Это, и да, что он вдруг начинает понимать то, что не понимал до этого. И вот это тоже идея благословения. Но понимал что? Понимал, в принципе, то, ему открывается тогда, как это, какое-то понятие истины. Что значит открывается истина? Это куда идти? И что делать? Это как построен мир, как это раскрывается? Зачем это раскрывается? Обратно для той же цели, что благодаря этому он может сделать больше действий в этом мире. Когда у человека есть знание, он может сделать намного больше, чем когда... Понятно, тогда он может, что значит сделать намного больше, как мы сказали, выйти из мира лжи. Разрушить мир лжи, когда у него есть осознание, понимание большое. Это ему помогает. Оно же иной раз может испортить тоже, если человек не умеет этим пользоваться. Но, в общем-то, это идея. Это благословение, о котором мы говорим. То есть оно всегда является, суть его, это помочь нам в нашем служении Всевышнему, назовем это так, в борьбе со злом. Это благословение. Дать благословение, чтобы у тебя был, да, борьба со злом, чтобы у тебя были возможности, условия, силы, осознание, понимание – это благословление, про которое мы говорим. А не то самое добро, которое это. То есть все это благословение в каком-то смысле называем инструментом для того, чтобы получить то самое великое добро. То есть благословение в нашем мире – это получить инструменты для служения Всевышнему, а не что-то другое. Хотя мы часто воспринимаем по-другому, потому что мы часто смотрим на мир и хотим имущество, хотим успеха, хотим как. Думаем, что это то самое добро, как многие люди за это воюют, иной раз люди, да, за имущество могут убить других людей, делать много разных преступлений и так далее, за имущество, за успех, за гордость, за много разных вещей. О чем? Это инструменты, которые приходят здесь, чтобы служить Всевышнему. А по сути, скажем, жизнь то же самое. Зачем человеку жить? Что хорошего это, когда человек так посмотрит в первый раз, всю жизнь он должен работать, делать, всегда что-то обязан. Может быть, лучше не жить, тогда я буду свободным человеком. Ну, свободным не это, да. Что в этом мире он как в плену, как в рабстве, как еще в чем-то, да. Должен от рождения до конца жизни он всегда что-то должен трудиться, делать и так далее, работать. Это же. И мы хотим жизни. Почему мы хотим жизни? Потому что нас эта идея заложена. Потому что мы должны, да, мы хотим его достигнуть той самой цели. То есть мы находимся как бы в пути, и все благословение, которое к нам приходит, это дать нам возможность идти в этом пути. Мы как бы по пути в этом. Это благословение, а не само то, что нас ожидает в конце пути. Про это нет благословения, про это самое великое благословение, но оно не раздается здесь. И это то, что мы в конце концов должны, это только то, что мы можем сами добиться, заслужить и так далее. Это, в принципе, то, что мы сказали, идея, надо понимать. Поэтому всегда эти благословения, они построены на чем? Чтобы тебе было хорошо в этом, чтобы был успех в этом, чтобы было то и другое и так далее. Да? И также мы сказали там дети, он говорит, чтобы детей было много. Ну, кто-то скажет, зачем на так много детей? Благословение в том, чтобы было много детей. Да? И есть люди, которые не хотят много детей, а мы говорим, что это благословение. Кроме того, что дети сами это благословение, каждый мир сам по себе, это, ну, у нас так же, ну, так построены, что мы любим детей и хотим детей, и каждый ребенок это как счастье для родителей. Это. Но, хотя это берет много труда, много силы, многие из-за того, что не хотят этого труда, поэтому не хотят детей. Но кроме этого, как мы сказали, это благословение, в чем его суть? В чем суть благословения, как мы говорим? Возможность человеку раскрыть зло, бороться с миром зла, как мы сказали. Служение Всевышнему. А при чем здесь дети? Потому что на самом деле это та же идея, что дети – это значит душа, которая рождается в этот мир. Она приходит из мира лжи. Она там была закрыта, где-то там. И сейчас она приходит, ну, есть еще разные идеи, новые души, мы не будем в это входить, но по сути, когда Адам согрешил как бы души, и душа его разбилась на кусочки, и тоже оказалась в том самом мире зле, который в плену. И мы знаем, мы это знаем как бы на нашем примере, кто хочет, те, которые жили в Советском Союзе, знают, что такое быть в плену в мире лжи. Да, удивительная вещь. Да, это когда все тебе закрыто, ты ничего не знаешь, и вся, это удивительная вещь. Ну, кто там был, знает хорошо, что это такое. Многие сравнивают Советский Союз еще это, да, с Египтом, как в рабстве в Египте. Быть в плену, да, вот в мире лжи. Мы хорошо, кто был, жил там, хорошо это знает. И в наше время, и даже в Израиле есть у многих эта ситуация, что человек находится в этом, погружен в этот мир зла, в мир лжи, и он не может от этого выйти. Есть разные идеологии, разные концепции, из которых он не может выйти. И это тоже, это как бы идея, ну, пример того, как душа находится внутри мира лжи. Но это то, что мы здесь видим и при жизни, а они там до того, как родились, находились, душа находилась там в мире лжи. А и там не было возможности что-то сделать. Там нет возможности. То есть, как мы говорим о духовном мире. Как в духовном мире после того, что человек выходит из этого мира, заслужил тот, что заслужил, попадает в Ган-Эден, мы говорим. Ган-Эден, это еще до того, как приходит тот будущий мир, это уже потом будет история, но до этого приходит Ган-Эден. Ган-Эден, как это, рай и так далее. Не будем описывать, что это такое. Но по сути, это понятие, где истина открыта. Нечто похожее, параллельное этому. Вопрос ли параллельно? В принципе, параллельно. Вопрос, где находится то и другое. Не принципиально, но оно, вот, нечто параллельному этому. Есть мир лжи, полная противоположность этому Ган-Эдену. Да? Мир лжи. И там все плохо. Кто-то назовет это геном, там как-то ад или еще что-то. Это тоже не принципиально здесь пока. И вот, во всяком случае, мир лжи, где душа, она как бы закрыта. Что это такое, я не могу объяснить, трудно это представить, что это значит, что душа находится где-то в мире. Это наши все души там были. Теперь, и от идея человека, когда он рожает ребенка, он как бы выводит эту искру, это называется искра святости, это душа его, внутри мира лжи, она рождается. И выходит в этот мир. И тогда как бы он ее выводит оттуда, спасает ее в каком-то смысле, выводит оттуда. Но это еще недостаточно. Находясь здесь, она должна пройти длинный путь, чтобы прийти к результату, да, к тому, как мы это говорим, да, в конце получить то самое добро, которое великое. То есть должен здесь полностью, как бы, здесь у него есть возможность выйти из мира уже. И вот это выйти из мира лжи в результате, как мы сказали, выполнением заповедей. И то, что он родился, это результат заповеди, которую сделали родители, плодитесь и размножайтесь. Обратно там, когда эту заповедь человек выполняет в святости, то тогда рождаются святые души. когда же это не в святости, а из самых это, да, то тогда рождается не совсем или не обязательно, тогда может быть разные варианты случаев и прочее. И тогда появляется, выходит на та самая душа нечистая, еще души других разных злодеев и так далее, но не будем в этом ходить тоже, эревра, там всякие прочие. И тогда рождаются разные души другие, приходят другие в этот мир, что они, задача их не наоборот, это они сами относятся к миру уже, а не находятся в плену мира уже. Есть тоже такое понятие. То, это правильно также, что то, что сегодня, в наше время люди, которые рождаются, многие уже прошли много раз Гильгулим в жизни, то есть они уже вышли, не сейчас они вышли из мира уже, а когда-то, и прошло, и несколько раз должны родиться, чтобы исправить свою роль, и очень может, чтобы выполнить свою роль, исправить то, что они должны исправить, и может быть то, что нас сегодня рождается, это он не приходит прямо оттуда, но суть та же самая, не принципиально. И вот, и теперь, и вот это вот, и тот... Те родители, которые выводят эту душу из мира лжи и помогают ей прийти к Всевышнему, к осознанию истины, нет большего благословения. Потому что этим он сам выполняет свою задачу. Правильно, он выполняет свою задачу тем, что приводит, вот вывел эту искру истины, как все свои тогда из-за заповеди, все, что это идея вывести искры истины из мира лжи. Это его задача. Все, что ему приходит, успех и все остальное, это инструменты для этого, чтобы вывести их. Получается, что как раз-таки это и есть благословение, дать возможность человеку вывести душу. А если он не только одну душу вывел, а еще, и еще, и еще, да, кто сколько может, то это то самое благословение. То есть это ему возможность заслужить свою награду, свою, то, что это в будущем мире. Поэтому это дети благословения, мы говорим. На самом деле больше, чем дети. Потому что мы можем сказать, что значит благословение. Вот это вот душа, что это такое душа? Душа это, в принципе, искра мысли. Мы же говорили, что такое душа. Душа это мир мысли. Адам решен, его душа разбилась на кусочки. Это мы так говорим, это невозможно так говорить. Мы говорим в технических понятиях. Так, чтобы нам как-то было понятно в каких-то вот примерах материалистических. Душа разбилась и так далее. Но мы там не говорим о телесных понятиях, а нет там души, которая делится, можно разделить на кусочки. Но суть и этого, да, и что как бы это, что это значит? Душа это мир мысли, значит, скажем, что душа разбилась, мир мысли разбился на кусочки, кусочки мысли, как-то так это обозначим. И получается, и когда она приходит, какая-то идея, кусочек мысли от Адама, поскольку, да, еврей, когда рождается, новый ребенок, это его душа приходит из души Адама. Искра оттуда, кусочек мысли, назовем так. Теперь, когда человек заслуживает и получает благословение от Всевышнего, новое осознание, но истины, которое до сих пор не понимал, благодаря труду он постигает это, как мы это говорили, что когда человек, у него есть пробуждение снизу, то приходит пробуждение сверху, и вдруг ему открывается какое-то знание, осознание, понимание и так далее. И что же мысль пришла к нему? Новая мысль. В каком-то смысле это та же идея рождения ребенка. Да, это когда человек обучает других людей, и они что-то постигают. Не он же ввел мысли в их голову. Он только... Да, как только пытается это как-то пробиться в душу человека. Но на самом деле, в конце концов, человек приходит, хочет, он сам идет. Это в конце концов его достижение. Мы здесь только даем. Человек, который обучает, только дает возможность человеку осознать. Но человек может сказать да или нет, или хочу, что угодно. И когда он заслуживает своим стремлением, желанием, пробуждением снизу, мы только пытаемся пробудить человека снизу, а там это уже его действие. И тогда у него появляются мысли, новые, новое сознание. Скажем, что это тоже в каком-то смысле новая душа. То есть, когда мы говорим, что дети, было много детей — это не только дети в смысле вот физическом, как мы сказали, души, которые рождаются, но также осознание человека, его рост, его, как становится взрослее, становится более, да, более знающий в разных важных вопросах, духовных, естественно. Это тоже в каком-то смысле рождение ребенка, скажем, да, ну, не ребенок это, да, что каждая мысль, это каждое осознание тоже как целый мир, он каждый раз осознает что-то новое, как весь мир переворачивается, это одно из вещей в изучении Торы. Всякий, вроде все понятно, все нормально, все хорошо. И потом человек продолжает учиться, и вдруг что-то ему открывается новое. И когда открывается что-то новое, то, что не знал, вся картина мира, которую знал, переворачивается. Она вдруг уже не работает, и надо ее заново строить. Надо все заново пересаживать, что уже не это. Да? И тогда он снова должен пройти все, упорядочить в своей голове, в своей мысли. Так, чтобы это, понять это новое знание, которое он, ему открылось. И теперь все знание, оно новое. Оно как бы изменяется каждый раз. Поэтому человек, он, это не просто кусочек знания пришел к нему. Оно изменяет всю его суть, всю внутрь. Это, я думаю, ну, люди, которые учились, они могут засвидетельствовать, что это происходит довольно часто с человеком в процессе жизни, когда им это важно. Есть люди, которым не важно, они как бы живут только этим миром. Но тот, кому интересно постижение знания, он всегда это видит. Все переворачивается каждый раз. Получается, каждый раз это как бы новый мир возникает перед человеком. Каждое новое познание, это все мировоззрение заново он постигает. Вдруг это открывает многое на то, что он знал до сих пор, но не осознавал до конца. И вдруг он теперь это ему раскрыло то, что до сих пор ему было трудно понять. Ну, да. Все переворачивается. Это интересная вещь. Постоянный процесс. Да, это тоже благословение. То есть получается идея благословения, ну, в широком смысле с одной стороны, но с другой стороны это всегда инструмент, помощь для того, что человек пришел к тому, к чему он пришел. А не само добро, которое человек получает. А многие люди понимают, что то здесь ощущают, так считают, что то добро, которое они получают в этом мире, успех и все прочее, это и есть самое добро. И так многие люди к этому относятся. Купил мотоцикл, у него есть мотоцикл. Вот это счастье. Что есть мотоцикл, это все, что он хотел, знать мотоцикл. Он нужен только для того, чтобы перемещаться, а не для, оно не само, не это, не машину, или еще что-то. Это да, как бы надо понимать. Это то, что мы сказали. Это нам важно здесь тоже дальше, чтобы вот это вот осознать, это понятие благословения. Мы пойдем дальше и посмотрим, что нам это говорит. Да, и говорит он дальше. Яр Йосеф, и увидел Йосеф. Киешита вибет яд ямино аль роши праем, и увидел Йосеф, что отец его протянул правую, как это, яд ямино, свою правую руку на голову Ефраима, ваира байна, ему это не понравилось, вейтмох яда вивля сирота, еще до сих пор это не разбирали подробно, и он хотел подтолкнуть, подталкивал его руку, Леосиру там и Аль-Рош Ефраим, чтобы снять его с головы Ефраима, Аль-Рош Менаше, и переставить на голову Менаше. Да, так написано. Интересная вещь, ситуация. То есть, когда я Йосеф привел своих сыновей для богословления Яакову, значит, у него был старший сын и младший сын. Старший был Менаше, младший сын. Младший сын Ефраим. И он, значит, привел это, чтобы благословить. И тогда Яаков должен был возложить две руки. Одну на правую должен был, по сути, так это как бы было полагалось, положить на голову Ефраима, левую, ну, на голову старшего, что это был Менаше, а левую на голову младшего, что это Ефраим. И должен был их так благословить. Теперь Прихон приводит его, ясно, Йосеф привел для этого, Яков был слепой, тогда не видел, так это приводится. И Йосеф приводит ему этих двух своих сыновей, и он сам приводит своими руками, по-простому, как отец, он должен привести их, ну, не должен, а так он приводит. Значит, в правой руке он берет старшего, в левой руке младшего, как бы старший это первенец. Ему как бы полагается какой-то, ну, как бы, есть определенная важность в первенстве, да, поэтому, да, как бы, первенец получает больше наследства и так далее, есть в этом определенная святость, определенное понятие, мы разбирали идеи, почему первенец, что такое первенец и так далее. И вот он, но он понимал, что Яков должен благословить, и тогда он поменял их, взял Ефраима в левую руку, Йосеф поменял, взял Ефраима в левую руку, а Менаше старшего, нет, Ефраима младшего он взял в правую руку с правой стороны, или взял с правой стороны, а Менаше, что он старше, сделал его слева, то есть наоборот, и привел их к Якову, чтобы Яков их, да, благословил, то есть Яков-то не видит, так он как бы положит две руки, и когда это напротив Якова, со стороны Якова, то, что у Йосефа слева, для Якова это справа, то, что у Йосефа справа, Якова слева. И тогда он должен был подложить обычным образом две руки и благословить их. Но он перекрестил руки и поставил да, руку правую на младшего, руку левую на старшего. То есть Йосеф специально их привел таким образом, чтобы правая была напротив старшего, а левая была напротив младшего. Но он перевестил руки и так далее, да, и сделал наоборот. И тогда Яков не понравился. Почему Яков это делал, мы это объясняли, не будем сейчас входить это, да, чтобы изменить историю мироздания, чтобы перевернуть историю, перевернуть, как мы сказали, всю жизнь он занимался этим, Яков, что он младшего ставил над старшим. Это значит, что до сих пор снисхождение было воздействие Всевышнего сверху вниз, сверху вниз, и тот, кто старший, он был более близок к духовности, и тот, кто младший, он был дальше, в каком-то смысле. А Яков говорит, нет, мы должны начать движение снизу вверх. И когда движение, оно снизу вверх, это пробуждение снизу, то тогда тот, кто первый, тот, кто дальше, он более, в нем есть больше святости. Потому что поднятие снизу вверх, снизу это как бы с мира, тот, кто находится ниже всех, его поднятие, оно больше, чем у всех. Понятно, да, что когда поднимается, ему нужно сделать больше, подняться больше и так далее. В нем как бы становится больше святости. Это немножко непонятно, почему, в принципе, мы эту идею не объясняли. Почему действительно так? Что это такое? Что-то мы говорили про это, но не до конца. И пробуждение снизу, это то, что он хотел, перевернуть мир, перевернуть движение мира. Да, до сих пор мир шел и становился более материальным, более телесным, более дошел до нашего мира, до нашего места. И как бы мир становился все более ограниченным, все более огрубленным, все более телесным. Но Всевышний не создал мир для того, чтобы он был телесным. Не для этого Всевышний создал мир, а для чего? Чтобы с самого низу творения подняли и сделали мир духовным. Кто-то должен был это сделать. Первый должен был сделать Адам. Он не сделал. Потом должен был сделать поколение после Адама. Они тоже не сделали. Там был потоп, потом была Вавилонская башня. И только Авраам взял на себя эту роль, говорит, заключил союз с Создателем и так далее. Мы это разбирали. И тогда, и поскольку Авраам взял на себя эту роль, Яаков, задача его была начать как бы это действие. Это была идея рождения еврейского народа, создания еврейского народа, который начнет теперь действовать снизу вверх. Он теперь будет поднимать мир природы к духовности. Как поднимается мир к духовности, как поднимается этот мир? Пробуждение снизу. И тогда тот, кто внизу, он наиболее святой. То, с чем в первом случае движение сверху вниз, воздействие Всевышнего, тот, кто выше, он как бы ближе к Создателю. А здесь получается пробуждение снизу вверх, тот, кто сам внизу, он, у него большая святость, как бы, потому что он делает действия, правильно? Он источник того, он причина того, что миры поднимутся к духовности и так далее. Ну, немножко непонятно, как? Он находится в самом низу, в самой темноте. Правильно, что сейчас он делает великое дело, что он идет против этого, выходит из этой темноты. Но как мы говорим, что в нем большая святость. Наоборот, он же в самом низу. Но за то, что он выходит из этого, здесь он получает некоторую большую святость. На самом деле, это святость. Переборот. Чем тяжелее как-то ситуация, и человек выходит из нее, тем больше у него заслуга. В каком-то смысле назовем это больше святостью. Но все равно непонятно, как же так? Мы же говорим о духовных мирах. И тут вдруг он находится в самом низу, и он вдруг тот самый первый, самый важный. В чем здесь суть? Это мы как-то хотели объяснить, по-моему, не объяснили эту вещь. Это идея, как это называть, пробуждение снизу. В принципе, как оно, откуда у него это приходит? Пробуждение снизу. То есть это понятие, там вот, кто знает, кто слышал, тогда называется Орхозев, обратный свет. Как бы воздействие Всевышнего сверху вниз называется свет, прямой свет, Ор-Яшар, а пробуждение снизу называется в книгах Орхозер, возвратный свет, обратный свет. В чем суть этого обратного света? Это интересная вещь. Что это значит? Он пробуждает, и мы понимаем это, там это различные терминологии, мы не входим в те самые книги, там разбирать суть этого и технику этого. Но в нашем прямом смысле это пробуждение внутри человека. Пробуждение внутри человека к Создателю. Это называется Орхозер, то есть это как бы свет, который от человека поднимается вверх. То, что все создание мира и снисхождение его до нашего мира мы называем светом от Создателя, воздействие. А тут пробуждение человека снизу вверх, это свет снизу, который поднимается вверх. Сразу возникает вопрос, откуда у человека это? Как к нему попадает вот этот вот свет, который он сейчас становится источником света? В каком смысле? Или скажем по-другому, свет сверху вниз – это воздействие Всевышнего. Он создает миры один за другим, управляет им и так далее. И пробуждение снизу – значит тоже воздействие, если этот свет. Воздействие снизу вверх. Как так? Как человек может воздействовать на то, что находится вверху? В каком-то смысле мы тоже объяснили, что это идея молитвы. Молитвы, заповеди, это воздействие на духовные миры. Так мы это привели. Это пробуждение снизу вверх. Но каким образом вдруг тот самый свет оказывается у человека? Это мы должны понять. Что на самом деле свет, который есть, пробуждение, которое приходит, пробуждается у человека, это пробуждение от Создателя. Откуда человек может получить? Что такое пробуждение? От сознания истины. Его стремление к этой истине. Это пробуждение человека. Откуда к нему может осознать истину, когда он живет в этом мире лжи и так далее? По сути, само по себе то, где находится то, что у него есть, это мир животных. Мир животных. По сути, человек как бы в этом мире должен быть животным. То, что у него есть осознание чего-то, это только то, что посылает ему Всевышний. Всевышний посылает ему, как мы сказали, благословение, это в принципе, осознание, понимание. И тогда Он пробуждается, хочет стремиться к истине. Но это осознание приходит от Всевышнего. На самом деле это свет от Всевышнего. На самом деле это тот самый свет, который приходит сверху и становится от Всевышнего. А как же вдруг мы называем это свет, как обратный свет, который человек поднимает снизу? И мы должны понять очень принципиально здесь вещь. Правильно, что человек не смог бы пробудиться к Высшему, если бы Всевышний не послал бы ему пробуждение сверху. То есть Всевышний посылает ему свет. И он правильно называется на этом языке, да? Орхозер. Обратность, ну, на русский не очень переводится. Это возвратный свет, как бы так может быть дословно. Свет, который возвращается. Свет, который пришел от Всевышнего, и теперь он возвращается обратно. Что значит возвращается обратно? Да, оттолкнулся от чего-то, ну, некоторые, как это говорят в разных рисунках, там, как бы, экран, свет приходит, отражается от экрана и так далее. Ну, это непонятно, что это такое, что значит свет отражается от экрана, где есть экран, что такое экран и так далее. Все это надо объяснить это. Но, в принципе, суть она такая, здесь мы должны понять эту суть. В принципе, пример с экраном тоже можно объяснить, но надо объяснить, иначе это, да, не просто так, что это правило, как это отражение в свете, то, что мы знаем в мире природы, здесь не имеет места. На самом деле здесь есть очень глубокая и важная идея, которая, в принципе, важна каждому человеку. Когда приходит учитель и обучает ученика, все знание ученика идет от учителя. Но он должен понять это знание. И когда он его, для того, чтобы осознать знание, понять, это недостаточно учитель. Учитель может говорить, но это работа человека. Человек хочет понять. То есть человек хоть не это, когда учитель обучает ученика, это не физическая передача знания. Он не ставит ему в голову знание, тот теперь знает. Не так. Он ставит перед ним проблему и различные объяснения. И этот человек, который ученик, должен разобраться в этом. И приложить много сил к этому. Понять это, чтобы понять это, что это такое, почему здесь он сказал так, а здесь сказал так, а почему с этого начала, и так далее. Он делает, на самом деле, как бы учитель ставит перед ним задачу какую-то. И чтобы понять это, ему, ученику нужно сделать свое собственное самостоятельное исследование. Он не исследует знания, потому что он не знает знания, но он исследует ту информацию, то, что передал ему учитель. Вот сейчас на уроке он ему что-то объясняет, он должен это понять. И он прикладывает силу, он в этом думает, он это... И тогда получается, в каком-то смысле он похож на учителя, потому что учитель, прежде чем передать, должен обдумать то, что он хочет рассказать. Теперь ученик тоже должен обдумать, чтобы понять. Обдумать, приложить это, включить, как это, включить мозги, держать голову, как мне учитель объяснял. И должен вот это вот, должен это знать, приложить к этому много труда и силы. И когда он понял, у него вдруг открытие внутри него. Это не то, чтобы учитель обучил человека, и у человека открылось знание. Не так. Учитель рассказывает что-то, оно непонятно совсем, обычно, часто, во всяком случае. Да, это не техническая передача знания, чтобы это как бы возможность постигнуть знание. И вот теперь у него есть перед ним материал. И теперь он, значит, должен думать, должен разбираться. И когда он понял, для него открытие. Открытие у него в душе вдруг. И это открытие, это его личное открытие, ничего другое. Это открытие не учитель вложил ему. Учитель только помог ему, дал ему возможность, чтобы он смог сделать это открытие внутри самого себя. И про это мы говорим, что человек, который получает знание, он является хозяином этого знания. Или скажем по-другому, никто не является хозяином знания. Учитель обучил ученика. Учитель не является хозяином знания, это не его знание. Он это, да, то, что и он знает, он это, да. То есть учитель не является хозяином знания ученика. Ученик сам достиг это. Учитель ему помог. Но ученик сам достиг это. Другими словами, знание, которое достигает человек, это его личное достижение, приобретение, это его знание. Сказать по правде, оно действительно его, оно не такое, как учителя. Учитель что-то свое понимает, он понимает что-то свое, он тоже понял правильно, но в рамках своего разума, что каждый разум у каждого человека другой, и каждый понимает, и может это знание вместить в разум, и каждому оно входит как-то по-другому, он его осознает как-то по-другому, как-то по-своему, как-то это. И это становится его личным знанием, это удивительная вещь. То есть знание не передается по наследству, как мы говорим. Его невозможно так передать, знаешь, что это как рассказал секреты, тот передал и так далее. Это техническое знание, да, там разные, это человек не знал, где ключ. Он пришел, ему рассказал, где находится ключ. И он, значит, пошел там, открыл где-то какой-то шифонер, и там нашел ключ. Нет, не про такое знание мы говорим, а знание постижения. Вот это знание, оно является личным имуществом этого человека, имуществом, назовем, личным достижением этого человека. Оно уже принадлежит ему, не принадлежит кому, от кого он получил. Тот, кто передал, у него свое знание, которое он тоже заслужил своим путем, но знание каждый человек получает, он становится хозяином своего знания, потому что он вложил в это силы. Потому что он трудился, он это приобрел, это стало его принадлежать ему. Это удивительная вещь. Скажет, подожди, ты же учил, тебя учитель обучил. Но это, ну, у меня такое мнение, учитель так сказал, у меня такое мнение, я так понимаю и так далее. У него знание, это учитель ему только помог, а это знание его, несмотря на то, что он получил от учителя. Теперь, когда он делает действия в рамках этого знания, кто делает действие? Учитель или он? Конечно, он. Это его действие, не действие учителя. Правильно, что учитель послал ему, но он... Да, то есть, это одно из правил постижения знаний. Человек, когда он что-то постигнул, это знание, да, кто-то ему передал, это не значит, что тот, кто передал ему... Он как бы, теперь он является вот источником, это как это, тот, кто передал, это знание учителя, только он получил его, и оно сейчас, но он принадлежит учителю, потому что у него взял. В каком-то смысле мы это так говорим, но это до того, как он осознал это знание. Очень часто бывает, говорит, я вот знаю, мне учитель сказал то-то и то-то, и то-то и то-то. Теперь я только хочу понять, что это такое. Когда он так приводит, он приводит слова, которые ему приводит, и говорит, это действительно то, что сказал учитель, так он на него ссылается. Но когда человек осознал сам, понял, это уже становится его знанием. И тогда действие – это его действие. Хотя это действие соответствует знаниям, которые он получил, но это его действие. Это интересная вещь. И та же идея здесь – пробуждение снизу. Что значит пробуждение снизу? Правильно, что без воздействия от Всевышнего, который посылает внутрь его сознание, понимание, осознание, как еще до того, как он родился, как при рождении и потом, в течение всей жизни, человеку приходит понимание, и, да, правильно, что это приходит от Создателя, но у него здесь есть свобода выбора. Он может, он получает знания, понимание, какое-то видение истины, но не хочет это вести за этим. Он хочет заниматься своими делами, удовольствием, и тогда назовем все это. Но когда человек пробуждается к этому, и вдруг то, что ему открылось, и он тогда хочет стремиться к этому, он начинает делать действия в рамках того постижения, к которому он приходит. Вот это его действие, это на самом деле тоже воздействие духовности, правильно, да? Когда человек начинает молиться, как мы говорим, он воздействует на духовные миры. Но откуда ты взял эту молитву? Всевышний тебя обучил, он тебя сдал, он тебе дал силу, он тебе это. Так то, что ты молишься, это Всевышний делает. Не так. Это было бы так, если бы человек был автомат. Получил и выполняет, но не автомат. У него есть свобода выбора, он может пойти за этим, может не пойти за этим, может делать это, может не делать это. И для того, чтобы пойти за этим, он приложил много сил, он старался, он работал, он включился. И с этого момента его действия, это его действия, а не действия Всевышнего. Все это, и сам человек действует Всевышнего. Но вот это относится к нему. И это мы называем пробуждением снизу. Пробуждение снизу. Что это значит? Это свет Создателя, правильно? Всевышний делает это действие. Он дал ему этот свет. Но он сейчас его направляет вверх. И вот это его действие. И это мы называем орхозер, обратность это или возвратность. Это свет, который он возвращает, но он уже приходит принадлежит человеку. И он, его святость этого света, она самая большая внизу. Почему? Потому что там наиболее скрыто все. Там все закрыто, он находится в плену, как это, мира лжи. И когда он раскрывает истину там, где она скрыта полностью, это огромный свет. Когда же выше, это сокрытие, оно меньше. Поэтому его как бы раскрытие, оно меньше имеет смысл, меньше величину и так далее, и так далее. Это получается. И это мы называем вот это вот пробуждение снизу, Орбазер. Понятна эта идея, да? Благословляет вот это вот воздействие снизу вверх. Это что хотел сделать Яков, говорит, мы начнем снизу вверх подниматься это, да? Подниматься снизу вверх. И тогда тот, кто в самом низу, он первый. Потому что когда сокрытие, оно небольшое, то, что человек его раскрывает, это меньшее действие, чем когда оно сокрытие большое. Поэтому здесь мы начинаем судить человека о том, насколько он велик в своем действии. Это величина. Есть Создатель, насколько он велик в своем действии создания этого мира. А величие как бы человека, то есть того света, который он направляет, величина человека в том, насколько он это сокрытие раскрывает. Это величина его, это большой свет. Раскрыть свет в темноте, она может быть не тот свет, который это свыше, но маленькая свечка внутри темноты, это огромный свет. Это больше, чем, чем прожектор на солнце. Там, где солнце включает прожектор, это маленький свет. Но в темноте, в полной темноте, маленькая свечка, это больше, как свет, он освещает больше. В каком-то смысле это примеры, которые мы приводим, чтобы понять эту вещь. Это имеется в виду поднятие снизу вверх. И пробуждение снизу вверх. То есть получается, когда человек пробуждается снизу вверх, поскольку он мог, у него была свобода выбора, и он выбрал именно это уже свет его. Правильно, что он получил его от Всевышнего. Но в тот момент только, что он его, как бы он приобрел его, это стало точно так же, как знание, которое он получает знание, он получил, ну так что получил, нельзя ему положить в голову знание. Оно только перед его глазами, перед его ушами. Но когда он приложил силы, захотел и так далее, он вдруг понял внутри, это уже его знание, никому, да, то, что он знает. Точно так же здесь, это его действие, свет его. И это значит, и поэтому поднимается, поэтому мы говорим, что то, что как бы правильно, что человек не может пробудиться снизу, если Всевышний не послал ему пробуждение сверху. Правильно? И он, в принципе, как бы возвращает обратно тот же сам свет Всевышнего. Но это уже называется свет, который приходит от самого человека. Это его свет. Он это сделал. Да, это как будто бы каком-то становится параллельный как бы Создателю. Создатель светит сверху вниз, а он светит снизу вверх. Ну, в принципе, эта идея тоже параллельна, как Луна, да, мы, ну, да, в принципе, будем ходить от понятия Луна. Это значит, как бы, пробуждение снизу, это то, что мы хотели сказать. Я тоже хотел перевернуть Яков. Поэтому он последнего делает более важным, чем первого. То есть он хотел перевернуть все направление мироздания, чтобы мир должен начать идти и становиться более духовным, а не наоборот, спускаться и становиться более телесным, как было до сих пор. А скажем, это против желания Создателя. Ведь Создатель до сих пор этим и занимался. Миры все становились более телесными, более сокрытыми и так далее. А вот сейчас хочется раскрыть. Но Всевышний не создавал эти миры для того, чтобы они были такими были, а создавал для того, чтобы человек их поднял обратно, чтобы кто-то сделал обратное движение. И за это он получит ту самую награду, первичную, о чем вы говорили. Для этого Создатель создал этот мир. И поэтому он ждет, когда кто-то это сделает. Это не идти против желания Всевышнего, а как раз таки наоборот. И Всевышний хотел, что как бы творение стало в каком-то смысле похоже на Создателя. Как бы параллельно ему в каком-то смысле, как мы говорили, соучастником Создателя в создании мироздания. Так мы и говорим. Да, и тот, кто служит Всевышнему, он как бы выполняет заповеди, он как бы создает новые миры. И в этом смысле он как бы участвует в создании мироздания, как это, да, соучастник Всевышнего. Поскольку, да, Всевышнему нужно содействие снизу. Вот это пробуждение снизу имеет огромный глубочайший философский смысл, это понятие. Что это такое пробуждение снизу? И это то, что он хотел. Теперь, и то воздействие, которое, поэтому он хотел поменять младшего на старшего. Что теперь младший, он будет старше. Это сам принцип, не то, чтобы этот лучше, а этот хуже. А в том смысле, чтобы вот это воздействие снизу вверх. И тогда, но это то, что делал Яков. А Йосеф в этот момент не совсем понял, не понял эту идею, как бы, да. Он присылал ему, идет по порядку, в первом движении. Тот, кто первый, он как бы ближе к духовности. Поэтому и благословение ему должно быть как более духовному, а второй как менее, как тот-то выше, тот-то ниже. У каждого благословение другое. Почему другое? Почему благословение другое? Потому что благословение, что такое благословение? Дать человеку инструменты для служения Всевышнему, как мы сказали. Тот, кто святость его больше, надо дать ему инструменты на его уровне, соответствующие его уровню. Мы еще посмотрим, что именно получили они, Ефраим и Менаше, в этом благословении. Но они должны были, каждый должен был получить в соответствии с этим. Тот, которого святость больше, как бы роль его в мироздании более высокая. Поэтому дать нужно ему эти инструменты более высокого порядка, скажем так. А более младший, его как бы роль... тот, кто меньше святости, и роль у него меньше, скажем, тоже должен получить инструменты, но другого порядка, который соответствует ему. А он вдруг переворачивает и говорит, нет, не так. Ефраим, тот, кто младший, он будет больше, чем старший. Это прям дальше написано, как приводится, как он говорит, «Вимаэнавим, и отказался отец». То есть Якобу Йомар и говорит, ядати мне ядати, знал я, сын мой, знал. Гаму и Елям, он тоже будет народом, то есть младший. Вы Гаму и Гдаль, и он тоже будет большим. Булям Ахива, Акатон и Гдаль Мемена, однако младший его сын станет еще больше. И Гдаль Мемена станет больше, чем младший его брат. Станет больше, чем он. Вызарой Млоагоим. И потомство его будет Млоагоим. Как это? Велик в народах. Не знаю, как на русский точно перевести. Млоагоим. Раша дает объяснение такое, не в простом смысле. Млоагоим. Множество народов, скажем так. Или множество народа. Вот как-то так, да? То есть мы сейчас еще войдем, попытаемся объяснить, что здесь сказано. Но в принципе, когда Йосеф хотел поменять руки Якова, чтобы поставить правую на старшего, а левую на младшего, говорит ему Яков: я знаю, что ты хочешь от меня. Ты должен объяснить, что он ему говорит. Но в принципе... Да. Да, то есть, и отец отказался, и отец говорит: нет, я знаю, в чем суть. Сейчас мы разберем, что это говорит Цукин. Но он, в принципе, говорит: я знаю, в чем суть, кто из них старший, кто из них младший и так далее. Но все равно этот младший тоже будет большим, Игдаль тоже вырастет, тоже будет большим, однако маленький будет еще больше. В чем точно больше, мы сейчас разберем, но в принципе эту идею он отвечает. Что значит больше? Как что, кто это? Что значит больше? То есть, по сути, старший должен был бы быть больше. По своей сути, что он ближе к духовности, как бы первый. Потому что мир сходит сверху снизу, сверху вниз. Он говорит: нет, младший будет выше. То есть больше. Почему больше? Он будет источником в смысле света возвратного, света, который поднимает пробуждение снизу вверх. С него начинается это. Это то, что он ему сказал. Теперь попытаемся понять, а что же хотел Йосеф? Йосеф хотел поменять его руки. Почему? Потому что Йосеф думал, что он ошибается. И Рамбан говорит, что думал Йосеф? Думал, и Майтабер, которого Баблида, он думал, что он ошибся. Почему ошибся? Он думал, что Яаков не видел, и подумал, что Йосеф приведет ему двух сыновей обычным путем, как приносит отец, как приводит отец своих сыновей, с правой стороны старшего, с левой стороны младшего, а он, поскольку напротив него, должен перекрестить руки, чтобы правая попала на старшего, а левая на левого, а левая на младшего. Так думал Йосеф. Йосеф, когда привел своих сыновей, Яаков слепой не видел, кого я привел. И Яаков подумал, что Йосеф приведет этого обычным путем, да, что тогда он возложит две руки, правую направо, левую налево, только напротив Яакова его правая рука будет на левой стороне Йосефа, и тогда там, по сути, будет младший, а справа будет старший, да? Другими словами, давай, скажем, так объясню, простая вещь, в принципе. То есть Йосеф, когда подвел двух сыновей, он не привел их так, как обычно отец берет своих сыновей, с правой старшего, с левой младшего, а поменял их местами. Почему? Потому что он ожидал, что Яаков возложит правую справа, руку левую на левого, и тогда старший будет у него справа, у Яакова будет справа, у Йосефа он слева, а Яаков будет справа, а у Йосефа будет и наоборот, да? И тогда, но поэтому, это то, что делал Йосеф, поменял их местами, а Яаков перекрестил руки, правую поставил на младшего, а левую на старшего. И Йосеф подумал, что Яаков ошибся. Почему? Что Яаков думал, что он приводит к нему этих сыновей обычным путем. Справа старшего, старшего, слева младшего, и поэтому перекрестил руки. А он хотел его подтолкнуть, сказать: я их уже как бы подготовил, я старшего привел с левой стороны, чтобы у тебя было с правой стороны, как бы обычно. А Яаков отвечает ему, говорит: нет, я знаю, не было здесь ошибки, я знаю, как ты привел. Да, откуда я знаю? Потому что он говорит, отдайте мне Ядати, отдайте, знаю я сын мой. Что значит сын мой? Ты же мой сын. И я знаю, как ты приведешь их. Это не... Да? Я даже знаю, сын мой, знаю. Да ты сын мой, я поэтому явно ты обо всем подумал. Я это знаю. То, что я прикрестил руки, это по-другому. А Йосеф думал, что он ошибся. И Рамбан спрашивает, в чем идея ошибки, какая разница, на какую руку он поставит, на кого. Это мы должны тоже объяснить, какая рука, правая, левая, в конце концов, благословил. И он говорит так, что на самом деле разное благословление. От правой идет одно благословение, от левой идет другое благословение. Обратно мы разбираем понятие благословения, это и действие воздействия. Это идея воздействия с небес в рамках понятия инструментов для служения Всевышнему. Да, вот как-то так. То есть управление Создателем. И оно разное с правой и с левой руки, когда благословит. Поскольку Яаков был источником благословения, правая рука и левая рука – это как бы правая и левая рука Всевышнего в каком-то смысле. Правая и левая рука Всевышнего, не в прямом смысле, у Всевышнего нет рук. Но мы их называем руки, это форма управления. Правая, как мы говорили, мера Медата Хесед, мера добра, левая мера суда и так далее. Разное это, надо это тоже разобрать. Так, во всяком случае, Рамбан здесь говорит так, что подумал Йосеф? Йосеф подумал, что Яаков ошибся, и тогда он даст благословение старшему то, что должно быть младшему, а младшему то, что должно быть старшему. Но оно не подходит. И тогда оно не сработает. Ведь благословение каждому подходит то благословение, которое ему как бы нужно. Так Рамбан говорит, интересно. Бамлидат лота воверкато ленки и не на баруха кодиш карауэ. Она не так, что тогда получится, что каждый получит не свое благословение. Если получит не свое благословение, тогда его оно не сработает, не будет иметь силы, как бы, да, потому что это не в рамках, что там это тоже идея, говорит, в рамках Роха Кодис, пророчества. То это же, говорит Рамбан. Орахаим, что объясняет здесь, говорит, что вот эта вот ошибка, она два смысла может быть у этой ошибки. Да, где он говорит? Да. Имена. Ну, где-то у нас. Значит, он говорит так, Орахам, говорит, что Йосеф подумал, что Яаков ошибся. В чем ошибся? И два варианта, в чем он ошибся. Первый вариант, как мы объяснили, да, что он Ихадши Хашавки Яаков Ваним Лукхим Баяд Йосеф Башат Браха. Значит, как бы первое то, что он подумал, что Яаков подумал, что Йосеф привел к нему сыновей обычным путем, он не изменил их порядок, и тогда он перекрестил. И поэтому он подтолкнул руку, сказал, как бы благословение не то это, да? А второй вариант, что он подумал, тоже ошибка, что на самом деле, что он на самом деле, что Яаков специально это сделал, перекрестил руки. То есть он знал и все равно поставил, и... В чем здесь была идея ошибки? И поэтому он говорит, лохенавиш, а так ошев, кизе абхор, вима тайде киздурим абхор ле минха, или, да, здесь, да, что он делал это специально, И тогда он как бы не согласился с ним, что первенец, Вохен кизе абхор, вима тайоде киздурим абхор ля минха, эле шатаму нея минха ми абхор, и замарсим перуш, лама темна товами боле. И тогда у него был как бы вопрос, почему вдруг ты меняешь и не даешь благословения тому, кто этого заслужил. Как бы тот, кому это полагается. Это как бы, то есть он как бы подумал, что Яков делает специально, но он ошибается в чем? В том, что он, здесь даже не где ошибка, а чтобы как бы говорить так, что на самом деле ты хочешь дать, тот, кто должен получить благословение, каждый должен получить свое, а ты переводишь одно благословение другому. Как бы был вопрос или претензия к Якову тогда, да? Это два варианта. И тогда, говорит, ответ был, и какой здесь был ответ ему? Я дать им не я дать. Знаю я, сын мой, знаю. Почему два раза знаю? А дать не знаю, в принципе, отвечает на два этих варианта, он на них отвечает. И говорит так. То есть, другими словами, говорит ты, что Йосеф как бы говорит ему, что на самом деле ты ошибаешься, этот старший, если младший. А если ты делаешь специально, то это неправильно поставить, дать броху старшего младшему. Почему это, да? И тогда он ему отвечает, знаю я, знаю, и то я знаю, и это знаю. Что это значит? Первый раз знаю, он говорит, бни, сын мой, я дать из бни, знаю я, сын мой, что ты мой сын. И поэтому понятно, что я знал, что ты передашь мне, приведешь на сыновей так, как ты привел, что поменяешь их. Поэтому я не ошибся, это первый ответ, я не ошибся, когда сделал, возложил и так далее. Лосот мишпат абхура и так далее, да. Убихлали, да, варзем, басот кендесер. Второе слово я дати говорит так. Убихлали, идя, зонних несет, гам, идиатами с вами, да, берзе, басот кендесер, вамар, и гам, уигдаль. И говорит, правильно, ты говоришь, что старшему должно быть благословение старшего, а младшему благословение младшего. Скажу тебе не так, что я это сделал правильно, что я это сделал это специально. Но не потому, что я хотел взять у одного благословение и передать другому. Не поэтому. И как будто бы младшего я ставлю более... как это, больше люблю, как бы их даю ему больше, потому что там, как бы, протекция и так далее. Не поэтому. И не потому, что я принижаю другого, то есть старшего. Не принижаю. Говорит, он тоже вырастет. Гамуик дали, он тоже вырастет. Что значит вырастет? Даже эля игдаль вы елям, и будет народом. Игдаль, как он говорит, Гулям Ахива Катан, значит, Гамгу Игдаль, он тоже вырастет, то есть тоже будет большим. Что значит большим? Большим народом, где по-простому же мы говорим, что будет много детей. Будет большим народом. Гулям Ахива Катан Игдаль, однако брат его младший, он будет еще больше. И в чем еще больше? Зар'о Ием Лоагоим, что потомство его будет... заполнять, как это, много им, полное народов, или на полное народа. Надо как-то понять эту вещь. Ну, простой смысл, как бы, что, или скажем так, что не то, чтобы из его потомства выйдет много народов, хотя можно так понять на первый взгляд, но много им, имеется в виду, много будет в его потомстве, да, много людей, Гоим, то есть много людей. Да, заполняет. Ну, это как бы простой смысл. Раши дает нам, что объясняет здесь. Раши говорит, зароем логоим, что это значит? Коля улям и тмале бацет шмао вышмо. Говорит, что весь мир заполнится выходом, как это, его имени. Чудеса, которые будет делать, и выйдет из Эфраима. То есть, в принципе, разница между старшим и младшим. Он говорит, есть разница, какая? Это до этого Раши объясняет. Говорит, однако младший будет больше него. Значит, что это? Что из Ефраима в конце выйдет Йешуа. Йешуа, который вводит еврейский народ в Израиль. И он там и с ней, и там, и он передает Тору, то есть дает землю, дает землю народу Израиля, и будет обучать Тору, это то, что Раши приводит. А тот старший Менаше, из него что выйдет? Гидон из него выйдет. Из Менаше выйдет Гидон, что тоже Гибором был этот, как его, Шофет, один из Шофтим, то есть руководителей там, один из руководителей, вот последствия, и там в земле Израиля, и он там тоже победил в войне, которая само по себе интересна, как победил Гидон и как победил Иешуа. Иешуа, величина его, Иисус Навин, да, Иешуа, величина была его, как бы действие намного больше, чем Гидон. Гидон тоже был великим, и это, да, это был, как, да, там победил это, пытаемся рассмотреть немножко, что это сделал каждый из них, тоже интересная вещь. Во всяком случае, Иешуа будет больше, и говорит он, что потом, что было это, давайте немножко рассмотрим, что говорил, в чем была идея Гидона. Гидон на самом деле, он был вначале был простым человеком, и тогда к нему, и там были, кто это, да, это были, по-моему, и как там, с ними воевали, с Гидоном, сейчас мы скажем точно. Это у нас. Так. Это у нас. Да, кто там был? Амалек, Медианим, да. Гидон, там была идея, что Медианим тогда напали на еврейский народ. Как там они напали, что там? То есть они приходили, грабили их, это, ну как в наше время, да, все эти. Грабили, заходили и так далее, грабили поля и прочее. Как точно было там это, ну, мы тоже интересно разобрать, может быть, если будет вопрос, разберем. Но, в принципе, и тогда Всевышний пришел, послал к нему ангела Гидону в виде человека и сказал, что он должен взять на себя это. А Гидон интересен, что он должен как бы победить, вот, что он его поставит, чтобы он спас еврейский народ. И Гидон говорит, я не знаю, ты посылаешь мне человека, а я хочу знамение, что это Всевышний. То есть как человека, ангел как человека. И тогда там этот человек, и он предложил, какое видение он хочет. И там и действительно тот, ну, человек, который пришел, то есть ангел в виде человека, сделал там разные фокусы, которые было ясно ему, что это от Всевышнего. Не будем, потому что это интересно, конечно, проследить. Сама по себе история с Гидоном очень интересная. И так он на протяжении дальше несколько раз всегда просил, чтобы Всевышний показал ему знак, и тогда он, значит, идет и действует и прочее. И тогда он сделал как это, вышел на войну, тех было очень много, а он собрал всех евреев, не всех, а вот несколько колен, собрал их, чтобы воевать с этими, как называют, Медианим, и к которым присоединился Амалек. Но этих было больше все равно. И тогда Всевышнему говорит, нет, всю армию, которую ты собрал, не подходит. Убери всех тех, которых сердце не очень сильное, очень это. И так он там несколько отборок сделал, так что осталось всего 300 человек. И тогда идти на войну с этим, а тех было множество. И как он, но Всевышний говорит, ты не бойся и пойди, иди на войну. Это Гидон. И они пошли ночью, зашли там в стан этих врагов и начали там трубить шуфар, шуфарот с разных мест, с разных сторон. И те всполошились в темноте, не видят, и стали собирать, хватать, кто-то хватал оружие, и стали убивать один другого. И так в конце концов убежали. То есть эти даже не вмешались. То есть Всевышний говорит, вот таким образом произойдет, вы войдете, и было всего 300 человек, а тех было тысячи, много тысяч. И таким образом они в конце концов убежали. Это чудеса, которые были с Гедеоном. И вот, и там это война, так особая война, которая запоминается в еврейском народе, там много так записано. У Йошуа, кроме того, что он вел в Израиль, вел народ Израиля вот в Израиль, он также, да, он также там победил войн, несколько войнах он участвовал, там все эти войны в начале, которые были, то, что в книге Йошуа приводится. И там одна из идей это Гивон, по-моему, да, это была идея, что там произошло. Гивон. Тоже одна из историй, само тоже интересно посмотреть это, конечно, в деталях, кто как, да. Но, в принципе, там была история, что они захватывали землю Израиля, и был один из народов, который обманул Йошуа. Приходит к нему, говорит, мы приехали издалека, да, как его видели, что они побеждают, мы приехали издалека. И вот оказались здесь, нам нечего там покушать, это и так далее. И, значит, Йошуа им разрешил остаться, там поклялся им, что он их не уничтожит и так далее. Потому что ему было приказ уничтожить или изгнать всех народов, которые в земле кнаанской. Тот, кто пришел снаружи, не было как бы проблем, пришли как гости, как пришли, как какое-то время там работать у них или еще что-то. Потом он узнал, что они на самом деле относятся тоже к этому городу, Гивон. И, ну, поскольку он уже дал клятву, он их оставил, и там они называются Шевеймаем, да, и так далее. Были рабочими, работали у еврейского народа, в конце концов они остались. Хорошо. А другие народы, когда это увидели, там другие цари, стали воевать с Йошуа вот в этом городе, в этом месте, в Гивон. И тогда, не говорится, не рассказывается много о самом процессе войны, как у Гедеона. Рассказывается, что они, значит, стали с ним воевать, и те стали проигрывать, разбили всех этих царей, которые были там. Но не успели всех разбить до конца. И, то есть они вошли на их территорию, стали их как бы побеждать, но для того, чтобы было бы разбить до конца, нужно было еще время. А там, если начнется, придет темнота, ночь, то тогда евреи не ориентировались там на другой территории и так далее, у тех будет преимущество. И тогда сказал Йошуа, Шемиш Багивон дом, как это, да? Известная вещь тоже. Шемиш Багивон, где-то у нас. Да. Ну да, Шемиш Багивон дом. Он только сказал так, что солнце, вот там на Гивон, остановись. И оно остановилось. Солнце остановилось. И тогда у них было время. И они закончили войну, и тогда. Это было великое чудо. Про это имеет в виду Раши здесь то, что говорит. Великое чудо, здесь, конечно, разборки, как так, как можно, что было, как, что на солнце становилось. Ну, есть много разных объяснений, не будем во все входить. В всяком случае, Мидраш приводит, что там оно остановилось на 24 часа. Почему? Потому что только солнце и луна остановились, что все остальное, оно двигалось обычным путем. И тогда, если бы оно там через час стало двигаться, или через 9-5 часов, то тогда Солнце и Луна были бы не на своем месте, на картине мира, на картине неба. Но когда прошло 24 часа, то тогда как бы все возвратилось к обратно, к той же самой картине, и тогда начало двигаться. Так это объяснение. Там, правда, приводят больше, что на самом деле здесь тоже есть проблема. Потому что есть, кроме этого, вот движение дневного, есть также некоторое движение Солнца. Картина мира также меняется, из-за картина неба, кроме Солнца и Луны, оно меняется также вот в движении, ну, каждый раз картина, каждый день чуть-чуть сдвигается в течение года, да, потом возвращается через год, как бы тоже это. Так, поэтому объясняет там комментатор, что на самом деле чуть больше, чем 24 часа. Вот чтобы дополнить это. Тогда тот, кто разбирается в этих, в астрономии, как там это работает, движение это, то там это. То есть как бы нужно было вернуться в то же самое место это. Получается, один день как бы пропал, и там тоже рассмотрят, куда он пропал, ведь есть 6 тысяч лет, и куда пропал этот день. И сравнивает это с тем днем, который был у Якова, когда остановилось солнце. Там. И как бы вместо этого дня добавляется этот день. Ну, когда к нему... Да и так далее. Да. Есть разные мнения, объяснения, это не будем в это входить. Но это было великое чудо. Солнце остановилось, и нет. Ниже. И у Гедеона тоже были чудеса. Но эти были чудеса другого уровня, как бы внутри природы. Они пришли, трубили и так далее. И те, значит, сполошились, стали убивать один другого, перепутали и так далее. Это тоже чудо, но чудо другого характера. А у Юшу были чудеса, чудо великое. Нет, это что говорит Раши. И то, это что он объясняет. Вы зароем луагоим, и потомство его будет заполнено в народах, как бы народов. Здесь можно понять уже смысл с точки зрения народов. Что значит это? Да, потому что вроде бы простой язык, если прийти по-простому, что из его потомства выйдут многие народы. А, ну, или же, как мы сказали, что его, из его потомства оно будет заполнено как народами, в смысле большое. В принципе, это тоже правильно насчет... что значит вот по смыслу, как Раши говорит, что значит его потомство будет заполнено в народах, как бы будет велико в народах, как бы так. А так он объясняет, что выйдет как имя Йошуа выйдет во все народы, все будут говорить о нем, потому что это чудо было великое, и оно будет, это значит, заполнится, и все будут говорить его, что когда он остановил солнце в Гивоне, в Ярех Баэмик Айалон, а луну в низине Айалон, там остановилось и так далее, так оно было. Это приводит нам... И это то, что здесь тоже приводит Ор ха-Хаим, что он нам объясняет, что это тоже будет большой. Кто большой? Гедеон тоже будет большой. Он его не принижает, то, что отвечает Яков этому Йосефу. Но этот будет еще больше. В каком смысле больше? Вот как мы посмотрели в Раши. Этот тоже будет большим человеком и так далее, из него тоже выйдет это, и он будет управлять и побеждать войны, и путем чуда, и также, но Йошуа будет еще больше, а чудеса, которые у него будут больше, да, более открыты, чем это. Это что, как бы, Яаков отвечает Йосефу, что и тот, и другой, но Йошуа будет больше. Почему? В чем здесь идея? Да, в Гамзе Базвана Зайгуншатидия Катаны Тергадов. Это значит, что тот, который младше, будет больше, чем тот, который старше. В каком смысле больше? Чудеса больше у него. Еще что-то. Более великий, более важный, более управляет. Да, что из этого выйдет Гедеон, а из этого Йошуа. Говорит он интересно, Ор ха-Хаим. Может быть, ты благословишь, как надо было, то есть по-простому. И этот будет большой, и этот будет меньше. Что ты меняешь как бы его суть? Можно было бы так сказать. Что значит? и этот будет большой, этот, но ты, этот Йошуа, у него больше чудеса, больше, он стал больше, потому что ты его благословил больше. А если бы благословил бы старшего, то старше было бы больше, может быть так это. И чтобы так нельзя было сказать, говорит он, что на самом деле вот эта идея величины, да, и Йошуа, который был потомок Ефраима, оно было в корне души этого колена Ефраима, не благословление Якова. То есть эта идея, что Йошуа, он будет той величины, это само по себе было в сути его рождения, в сути его души. Так это как бы его роль, как он родился. Только что, то есть с него должно было начаться поднятие снизу вверх, скажем так. Он один из тех, вот в том замысле как бы Якова, но это была его как бы замысел первоначальный. Яков дал ему благословение, только дал ему, как это, инструменты для того, чтобы он мог выполнить свою роль. Поэтому благословил его правой рукой. Если бы благословил бы его левой рукой, он тоже был бы великим, но не было бы достаточно инструментов для этого. Ну, в каком-то смысле, скажем так. Так Урахаим хочет объяснить, что есть это, да, в чем у них разница между ними. И это как бы Яков объясняет Йосефу, что на самом деле этот больше, этому надо дать. Этот больше в своей сути, и поэтому ему дает, и поэтому я ему даю благословение правой рукой, а тому я даю левой рукой, потому что он тоже будет большой, но там один корень другой. Ведь благословение это инструменты для служения Всевышнему, и одному нужны одни инструменты, другому другие. И это то, что Йосеф опасался, что ты поменял их неблагословение. Он говорит, нет, так оно было заложено в них. Да, так это было суть. Я им дал благословение в соответствии с их роли. То есть у каждого есть роль определенная, ему нужны инструменты для выполнения его роли. Каждой роли свои инструменты. И это идея благословения. А мы скажем, что он поменял порядок. Что значит поменял порядок? А мы скажем, подожди, если он, Ефраим, должен быть первым первоначально, так при чем здесь Яков? Яков-то, мы сказали, что Яков хотел перевернуть порядок движения, чтобы оно было сверху вниз, а он это. То, что Яков родился, он сразу с самого начала, еще до рождения, он схватился за пятку Исава и хотел выйти первым. И потом он это купил у него первенца и так далее. То есть идею переворота снизу вверх Яков начал еще до этого, до рождения Ефраима. Они уже родились в рамках этого переворота, как бы. То есть Ефраим уже родился первым, первенцем. Только он родился вторым, но по сути он родился первым. Ну, в корне своей, его душа, она уже была заранее. Потому что Яков это заложил уже первоначально. В принципе, это было где уже заложено у Авраама, который сделал благословение Создателя. И начал движение снизу вверх. Поэтому то, что он правильно еще рождается, тот, кто младше, тот, кто должен быть первым, он рождается вторым. Да? Но на самом деле он первый. Ну, правильно, он должен быть, значит, он как бы получается так, что вторая рождается последним или вторым. На самом деле он первый, но мы к нему еще относимся как к последнему. Приходит, говорит, Яков, нет, он уже заранее, он уже первый на самом деле своей души. И мы должны относиться к нему как к первому. И поэтому благословение ему я даю как первенцу ему, потому что он будет больше, а тому даю как второму. И тот другой будет большой, и этот будет большой. На этом я даю больше благословения вот в этом смысле. То здесь еще идея, а в чем же, что значит он дает, в чем разница благословения между ними, что он ему дал и что ему дал, в чем здесь суть, правая рука, что такое правая рука, что такое левая рука, почему вот именно правая это, да, и здесь есть на это интересно, кому интересно, Мальбим разбирает эту вещь и говорит так, что на самом деле не будем учить, нас нет времени учить весь Мальбим. Но в принципе он говорит такую идею. На что это показывает? Правая рука и левая рука. На самом деле говорит так, правая рука, она показывает на управление чудом, а левая рука показывает, то есть над природой, а левая рука, она показывает на управление в рамках природы. Поэтому это левая. Ну, левая как бы идея гвуры, гвура это как бы идея ограничения, это мир природы. А хесед это добро больше, чем природы, больше, чем это идея добра. И это, в принципе, разница здесь. Говорит он так, то, что как-то Яаков благословляет. Что такое благословение, мы сказали? Воздействие, управление, как бы притягивает от Создателя правая рука и левая рука, как бы от Всевышнего правая, это одно. Воздействие с левой рука, как бы левая сторона, правая сторона и левая сторона в духовных понятиях. Да, и вот говорит он, в чем здесь разница между ними? Что справа приходит управление в рамках открытого чуда. Слева приходит управление в рамках чуда скрытого, то есть в рамках природы. И в этом была разница, что он благословил или либо благословение либо правой рукой, либо левой рукой. И поэтому он как это благословил и Ефраима, возложил на него правую руку, то есть что с ним управление Всевышнего будет, то есть воздействие Всевышнего в нем будет в том, что у него будут открытые чудеса. И это то, что с ним произошло в результате. Вот это остановилось солнце и так далее. И это в своей сути, в своей душе, это была его роль, то, что он должен был сделать. И поэтому он дал ему то благословение, которое ему нужно было. Потому что если бы не дал бы ему это благословение, может быть, этого чуда не было, а тогда он должен был бы как-то это выполнить другим путем. То есть это как бы помощь, мы говорим, благословление это, да? А Гидон тоже великий и тоже большой, и тоже с ним есть особое благословение. Это от Всевышнего, и это благословение, но оно... Чудо тоже чудо, но внутри природы. Это что мы видим, что там он пошел на войну, и там они сами друг друга убили. В принципе, можно объяснить, что они перепутали. В рамках природы не было открытого чуда, хотя там была идея с ангелом, но это чудо не было открыто для всех. Чудеса скрыты, чудеса такие, в частных случаях это и в последних поколениях тоже бывает, там, ну, последних, я знаю, каких-то уже позже. Поколениях позже уже бывает. Но то, что открыто для всех людей, для всего это открытого чуда такого не было. Еще объясняет нам здесь Мальбим. Да, еще это говорит так. Какая разница еще между ними, между Ефраим и Минаше, что Ефраим, его величина, это, как это... Величина Ефраима – это в понятии качества, а величина Минаше – это в понятии количества. Тот и другой великий, только в разных вещах. Ну, нечто похожее на то, что мы сказали, что у одного чудеса, чудеса открыты и чудеса внутри природы. Назовем природу количеством, а чудеса над природой назовем качеством. Но здесь больше, чем это, по всей видимости. Говорит он, что он говорит, что на самом деле, в каком смысле, что на самом деле, говорит так, в чем, значит, величина была Ефраима? Говорит он, что бывает иногда, что один человек, он равен целому народу. Как это может быть? Сказано в Мидраше, сколько детей в Египте было чудеса, что женщины рожали много детей за один раз. Правильно, там говорится, шесть детей там, за один раз в одном животе. Есть мнение, Мидрашим говорит, 16 детей. Есть, говорит, 60 за один раз. Есть Мидраш, который говорит 600 тысяч. То есть одна женщина родила 600 тысяч. Была одна женщина такая. Кто эта женщина? И говорит там Мидраш, не имеется в виду, что она родила действительно 600 тысяч, а имеется в виду, что это Йохевед, что родила Моше. Почему? Потому что его душа включает в себя весь народ. Он, его душа, это поэтому он представляет народ. Он как бы, что значит включает в себя? Как мы знаем, что есть корень, из корня выходит, как это, семя. Посадили семя в землю, из него вырастает дерево. Все это дерево, в конце концов, было где-то включено там в этом семени, корень. То есть его душа – это как бы корень всего души народа, всего народа Израиля. И получается, что он включает в себя все 600 тысяч. Это имеется в виду. В этом же смысле он говорит, была величина Йошуа. Что в чем-то, как он объясняет здесь. Немца Ефраим, Заром Лоагоим, за Йошуа. То есть хочет сказать, что в этом была особенность, что его Лоагоим Йошуа. То есть, что его душа включает Йошуа Лоагоим. То, что написано. Полность, как это, много народов или много народа, может быть так, да, как сказать на русском, включает его душа тоже. Так говорит Мальбим. А, то есть, это в качественном смысле, а не в количественном. То есть, на самом деле, у него не было много детей. А вот у Гедона было много детей, там у него где-то 50 детей было. И вообще в это колено Ефраим, колено Минаше, впоследствии, как мы говорили, благословение в детях, у него было много детей, а у Йошуа не было много детей, но в его душе он включал в себя много душ. На самом деле мы это когда-то здесь приводили, это особенность Йошуа, что Моше, он корень народа Израиля, 600 тысяч. Какие 600 тысяч? Те, которые родились в Египте. Если помним, мы разбирали, что те, которые родились в Египте, те, которые родились в Египте, они не вошли в Эрец Исраэль, и они, по сути, не могли войти в Эрец Исраэль, ну, на том уровне, потому что они не были, они не могли быть, потому что они вообще не относились как бы к земле Израиля, которая находится в этом мире. Если бы они не сделали бы там золотое тельце, то они вошли бы в Израиль, но тогда Израиль был бы другим. Он был, поднялся на другой уровень совсем. А они к этому Израилю, который в мире как бы природы, где надо выполнять заповеди и так далее, они к этому миру не относились. Почему? Потому что еврейский народ приходит из Лиа и Рахель. Ну, там были Илья и Рахель, но в принципе мы говорим про Лиа и Рахель в духовных мирах. В духовных мирах есть понятие Лиа и понятие Рахель. Лиа – это более высокая, а Рахель – это как бы нижняя часть шхины. Это мы, в принципе, говорим о шхине, о матери, шхина, что это мать еврейского народа как такового. Адама, мать Адама, скажем так. И это в духовном мире. Она разделяется на две части. Есть Рахель, что это нижняя часть, и Лиа, которая верхняя часть. И мы там это учили. Что правильно, что он, Моше, он как бы еще в корне, еще выше, чем Рахель Беля, его корень, и он включал в себе весь народ, который родился в Египте. Но те души, которые пришли в Египте, они пришли от Лиа. Не от Лиа в смысле, в физическом смысле, уже в физическом смысле были от Лиа, от Рахель и все прочее. Но души, то есть в физическом смысле, телесном, они все были из Рахель, Илья и всех этих. Но души, которые входят в человека, вопрос, когда человек рождается, он потомок того, кто его родил. Но какая душа у него, с какого места приходит душа, это другая история. Так вот, души этого поколения, они были от Илья, который, это более высокий уровень, что он не мог даже войти в Эрец Исраэль, в том смысле, как есть Эрец Исраэль. Если бы он вошел бы, то тогда... был бы переворот, перешли бы на духовный уровень, все, но тогда не было бы того Израиля. То есть, но поскольку они согрешили и не могли перейти на этот уровень, поэтому не могли войти в Эрец Исраэль. И Моше, он был корень этого народа. Теперь, те, которые вошли в Эрец Исраэль, это следующее поколение. Они родились от предыдущего, но души у них были с другого уровня, из места Рахель, то, что в духовных мирах называется местом Рахель. И тогда вот они, да, предназначены для того, чтобы выполнять заповеди в земле Израиля и тем самым исправлять и поднимать духовный мир. То есть не он сам поднимется, они должны это сделать. И вот Йошуа, он себя включал, душа Йошуа включал все эти 600 тысяч. Они тоже 600 тысяч, ну, в каком-то смысле, да, тоже весь народ. Моше включал только, а Йошуа включал в себя весь, все то поколение, которое вошло в землю Израиля. И Мальбим здесь говорит, что он включал в себя много народов, ну, множество народов, может быть, так надо сказать. В смысле качественном, не сказал точно, кто именно, откуда это, но в других книгах приводится эта вещь, что он включал в себя все вот это вот, все души людей, которые вошли, народа, которые вошли туда, как Моше включал в себя, был корнем для этого, он был корнем для этого. И в этом смысле он больше, это его величина, что он как-то, он больше, чем Гедеон. В чем? Что он в себя включает все, весь, да, вот множество людей этого народа. Множество населения этого народа, он включает в себя, это его душа. А Гедеон, или то, что идет от Менаше, они тоже будут большими, в каком случае? И получат тоже благословение. Какое благословение? Что у них будет много детей. У них было действительно очень много, больше, чем у всех либо. После того, что вошли в землю Израиля, было очень много детей. Это благословение, что будут как дети, что дети будут как дети, это, да? Что дети будут рожать как рыбы и так далее. Получается, это благословение приходит на Йошуа, в смысле духовности его, что его душа включает всех, целое поколение там. А у Гедеона это приходит в смысле природном, что у него рождаются много детей. Это разница между ними, два эти. И что там это, когда они, да, и то, что потом, И это он имеет, и разница от этого в чем? От того, что этого благословил правой рукой, а этого благословил левой рукой. То есть дал ему вот эту возможность достигнуть того уровня, для которого мог, ну, который соответствовал ему. Да, поэтому дал правой рукой и Ефраиму, чтобы управление с ними, или с Йошуа в частности, оно было с позиции в рамках чуда открытого над природой. Потому что это то, что соответствует его роли. А Менаше он дал, чтобы как бы чудо было в природе. Тоже чудеса, тоже величие. Но величие его в рамках вот этого управления, в рамках природы. И тоже мы видели, тоже у него и тоже. И каждый из них своя роль. Поэтому было дано такое благословение. И говорит он дальше, все время. И говорит он дальше, интересно, Вайвархам, Байома, и благословил их в тот день, Леймор, сказать, Быхай варех Исраэль Леймор, тобой благословится Исраэль, то есть Есимхай Лугим Кайфраем Каминаше, и поставит тебя Бог, как Ефраим Каминаше, так будет благословение. Вас будет благословляться еврейский народ. Это то, что сегодня мы благословим, скажем, субботу, пятницу, субботу, мы благословим детей. Как благословим? Исимха, Илакимка, Ефраим Каминаше. Это то, что приводится в этом. Говорит он, вот так будет вас благословить. Раши здесь объясняет, что здесь он поставил Ефраима перед Минаше, И это уже было ясно, как бы проявил вот это, что Ефраим, он перед ним. Потому что до этого только перекрестил руки, а не совсем в тексте не ясно, что кто что получил, да? А вот в самом тексте. А здесь как бы написано уже, что Ефраим, он перед Минаше. Так говорит это, Беркатолит на Минаше, Лег Димов, так это... И так же было уже все во всяком ихнем поведении и так далее. Но суть здесь... да, поставил их это. Все будут благословиться. Это вопрос другой. Как все будут благословиться вот этим? То есть мы сейчас благословим каждого своего ребенка, как и Ефраим, как и Минаше. В чем суть? По всей видимости, я должен сказать, что, во-первых, Яаков купил первенство у Исава, стал первенец. Потом Рахель сделал как бы первенцем, ну, тоже взял первую жену, поменял это, хотя там был переворот и так далее, и приходит Йосеф. Йосеф, по сути, должен быть первенцем, только Лаван там испортился, и он вернул, и снова вернулся, была продажа, и вся эта идея с продажей в рабство и так далее, для того, чтобы исправить то, что сделал Лаван. И тогда, значит, Йосеф сейчас становится на первенец. Теперь, первенец это значит... Первый для народа. Он, правда, начинается снизу, как мы сказали, но это то, что первый для народа. Его сыновья, два сына, становятся двумя коленами. То есть сейчас они в каком-то смысле становятся тоже первенцами. Получается, что и они получили благословение вот то самое, которое мы потом благословим дальше других. Почему? Потому что они как бы становятся во главе народа Израиля. В смысле, корни его, это то, что мы говорим, и поэтому Иешуа, не случайно Иешуа здесь был это. И поэтому как бы это благословение, оно распространяется на весь народ. Понятно, да, потому что это. Поэтому благословим. Это самое большое как бы благословение, которое было на первенца, что оно в принципе относится... Это. То есть что значит... Благословение было дано первенцам. Инструменты для служения Всевышнему, поскольку они первенцы, на них это возлагается. Основная роль. И тогда, и вот то, вот, да, то изобилие, которое приходит на рамках этого благословения, оно самое максимальное. Поэтому еврейский народ будет благословить каждый своих детей, как Ефраим, как Минаше, чтобы были великие в смысле, да, не как Моше, как Моше не может, потому что мы не относимся к тем душам вообще, те, которые родились. Моше был первый для тех душ, а мы как бы к этому не относимся. Но к Иешуа мы, да, относимся в рамках корня души. Вот как-то так, видимо, надо понять. То, там дальше еще что-то, но мы уже сегодня не успеем. То, на сегодня достаточно, надеюсь. Да, Анна.
Спасибо большое, да. Наталья. Потрясающая совершенно лекция. А кто хочет задать вопросы, пожалуйста. А я пока вам задам вопросы, пока все
хорошо. Да.
А вы сказали, что если ребенок рождается в святости, а, то это будет цадык. Но мы же на протяжении, так сказать, тысячелетий видели, что у цадыков иногда рождаются
шаи. Да, это особый замысел. Особый замысел цадыка. То есть мы сказали, не обязательно будет цадык. Мы сказали, что придет святая душа. Из... Рождается святая душа. А если нет, то рождается какой-то эревраб и так далее. Но святая душа, она приходит, даже святая душа, она может быть злодеем в этом мире, хотя бы в первом поколении. Как мы знаем, кто эти были, помним, да? Эрвеонам, которые родились у Иуда и умерли из-за преступления и так далее, да? И потом Иуда сделал Ебум, Тамар, и тогда родились два сына, как называется это, Зарах и Перец. И из них вышел Машия в конечном результате. Так они, это две души, это те самые Эрвеонам. Они вернулись обратно. И сейчас из них выходит Машия. А до этого поколения. То есть мы здесь говорим так, душа, когда она выходит из мира клипот, она находится... Она в очень тяжелом состоянии, это в мире лжи. И иногда них недостаточно одной жизни для того, чтобы снять себя это. И очень приходит этот мир, и проходит какой-то жизненный путь, и очень может быть, что она здесь не делает так, как надо, только делает часть, остается то, что остается. Говорит, душа рождается вместе с разными проблемами. Мы это хорошо знаем. Мы им должны помочь этой душе исправиться. Но даже когда она ведет себя неправильно и так далее, потому что есть тот самый яцера, который перебороть, который не так просто, нужно время, нужно силы и так далее. Иной раз, как мы знаем, ребенок, человек, делал много плохих вещей, потом вдруг осознает и переворачивается, становится всем другим. Уже, как мы говорим, Бальчува. Нельзя напоминать Бальчува его прошлую жизнь. Правильно? Говорить, почему ты делал то-то и то-то и так далее. Он может поменяться. Иногда эта идея изменения, она проходит от одного рождения к другому. Поэтому очень может быть, что душа даже, может быть, была и святая, но она была настолько закрыта в этой лжи, что не могла от нее высвободиться, поэтому получился злодей. Беседа? Это одна вещь. Поэтому очень может быть, что все равно он рождается. На самом деле эта душа святая, хотя он потом родился злодеем. Хотя, несмотря на то, что он родился злодеем. А может быть, по особому расчету, также приходит как бы душа... Я не знаю, если приходит там к праведникам душа, ну, душа ревра. Тоже, по сути, по логике вещей тоже может быть, в принципе, для какого-то определенной цели. Да, скажем, там были цари... У царя праведника рождается царь злодей, и наоборот, как вдруг это, да? Потому что для каких-то вот Всевышний должен был послать царя, скажем, злодея, а есть царь праведник, так он эту душу посылает через него. Не потому, что тот себя повел не так и так далее, да? Беседер? То есть есть разные расчеты. В основном и мы говорим, когда человек делает... с нечистыми мыслями и так далее, то тогда приходит, он притягивает душу из этого, да, из, да, душу нечистую. Но когда он делает правильно, туда притягивает душу чистую. А вопрос, кроме этого, есть расчет Создателя, как и кто и где должен родиться. И поэтому это воздействует так же.
А что ты догадать невозможно,
да? Нет, нет, мы не можем предугадать, да.
А да, вот если Валерий спрашивает мне вопрос.
Где? А, в чате.
Да, непонятно, почему душа приходит из мира клепот, а не из святого места. Откуда мы это учим?
Это идение, это значит так, это мы говорим всю историю, потому что мы рассказывали. Что вначале было... Всевышний создал, чтобы... Всевышний создал этот мир, чтобы дать добро творению. Но для того, чтобы дать добро, нужно, чтобы они человек заслужил и сделал какое-то действие от себя. И для этого Всевышний сначала создает миры и разрушает. И были миры, которые создавались и разрушались, то, что написано в Мидраше и так далее. И разрушались, а потом снова создавал, то есть имеется в виду, он строил это. И вот этот мир разрушения, которые были, он называется мир клепот. И то есть из них были построены, то есть миры были, там в них было перемешано добро и зло, святое и нечистое. И они разбились, как бы на кусочки, а потом Всевышний поднимает из них кусочки святые и строит мир Ацилут, мир управления святой. А то, что нечистое, то, что он оставил как бы внизу, это из него был создан мир клепот, то есть мир лжи, по-другому, как мы называем, мир зла и мир лжи. Для чего создать это дело? Только после этого он создал снова Адама и так далее, и наше мироздание. Все это было до создания Адама, до всего, задолго до этого. И тогда зачем же Всевышний это создал? Там не было ни людей, ничего, зачем? Для того, чтобы у нас здесь была свобода выбора, для того, чтобы могли заслужить что-то. Он, первое он дал это Адаму. Говорил, не ешь от этого плода добра и зла. То есть то самое место, где перемешано добро и зло. Но, то есть не входи в этот мир. Но Адам вошел в этот мир. В результате его душа разбилась на кусочки и попала как бы в плен в этот мир. Он что-то сделал чуву, что-то исправил, что-то не исправил. И вся наша история – это исправить, поднять их оттуда. И это свобода выбора наша, это то, что мы должны сделать, это, за это мы получаем награду. Поэтому сами по себе искра святости, душа, она из святого места, но она оказывается в плену в мире вот этом мире лжи. И в нашем мире мы тоже же так же находимся в мире лжи, как в каком-то смысле. Вы в плену. Наша задача выйти из него. Я думаю, понятно я объяснил. А где мы это учим? Где это мы учим? Ну, подробно в книге Зоар приводит. И в книгах Мидрашим и так далее. Так в тексте, в самом тексте Торы это записано намеком. Кто откроет, откройте книгу Зоар, она показывает, как это написано в тексте самом Торы. Я надеюсь понятно, если нет.
Вопрос.
А здесь сказано, что лекция, запросы по мне на YouTube. Не, еще не вышло, я, может быть, сегодня бы Израиль Ашем выставлю это.
Да, обычно выходит в понедельник.
Да, я не... Мне было разное занятие. Да.
Захарий, ну, спасибо огромнейшее, конечно. Ну, вот такой вопрос. Вы коснулись этого, но вот как-то, если можно... более, так сказать, глубоко объяснить, все-таки, что тут первично? Предназначение уже этого вот человека было? Или то благословение, которое он получил? Или Всевышний дает это благословение, потому что изначально знает, что он способен на это? Но тогда где тут свобода воли? Ведь вы же учили, да?
Что да, правильно. То есть, что это такое? Ну, вопрос правильный, но я не до конца ясно сказал эту вещь. Есть у человека роль, с этой роли он рождается. И это, у него есть свобода выбора, выполнить свою роль или нет. Но для того, чтобы это выполнить, ему нужны инструменты, орудия, жизнь, прочее. И ему нужно дать те инструменты, которые ему необходимы для его роли. Использует ли он это или не использует, это зависит уже от человека в свободе выбора. То есть он может воспользоваться этими чудесами, скажем, если чудесами, как и с этим, но для каких-то других вещей, а не для того, что это.
Но родился он с этой ролью, это значит, Всевышний предназначил его
для этой роли? Для этой роли, да. Вопрос у каждого человека. Каждый человек предназначен для какой-то роли. Вопрос, если он ее выполняет или не выполняет. Но Всевышний дал. Поэтому дал ему благословение. Благословение это имеется в виду дать инструменты для того, чтобы это выполнить. Ишуа в конце концов выполнил. Если бы Ишуа не выполнил бы, то кто-то другой, может быть, из его колена должен был бы это сделать.
Вот. Значит, получается тут двойное, как бы Всевышний предопределил его изначально для этой роли, потом дал ему еще инструменты.
Да.
Но все равно
свобода выбора. Конечно, так
я мог не выбрать, не совершить. Да. Мы бы тогда не узнали просто.
Да, да, был бы кто-то другой, который выполнил бы эту роль. Так это справедливо для каждого человека. Если человек не выполнит свою роль, для которой родился, а что будет с этой ролью? Она не исчезнет, не пропадет, она будет как-то другим и так далее. Или он же сам в другом теле, в другой жизни, или кто-то другой и так далее, корень из корня его души, не с корнем. Там есть книга такая, Шара Гильгулим разбирает много разных ситуаций и так далее, что будет, если так или так, да? Ну, есть множество
так, ситуаций. Хорошо, тогда еще отматываем назад. А почему именно этому человеку все-таки Всевышний предназначил роль? На основании чего? Просто вот, или он...
Не-не-не, каждый человек это искра души. Душа, она должна выполнить свою роль. Если она... И поэтому она это... Она, каждая душа приходит с какого-то места. То есть, если душа Адама, ее можно разделить как голова, руки, ноги, ну, по схеме. И каждая душа приходит с определенного места, у нее есть своя роль в этом месте. Причем, кто-то мы, по всей видимости, относимся как-то, икрит это Машиха, время Машиха. Это как пятки Машиха. То есть, мы как бы приходим из самого низа этой души. Кто-то скажет несправедливо, я хочу быть вверху. Здесь есть качество определенное, что каждая душа может зависеть от нее, она может подняться и взять на себя роль более высокую.
Угу.
По сути, это возможности человека. А может наоборот, потерять свою величину. То есть это не как руки-ноги физически, что там рука не может стать ногой, нога не может стать рукой. А там, да, может быть. Еще разные пути, немножко более сложные. Что в него может войти душа более высокая, если он заслуживает это. И тогда он относится к более высокой аниме. И вся эта идея, мы говорим, человека рост, он становится взрослее, каждый раз в него входит каждое новое сознание. Это идея души, он вдруг получает еще одну душу, или другую душу, добавочную душу. Еще много разных вопросов. Ну, как бы здесь вот это, да, не добавить вообще это.
Как-то все хочется понять, мы совсем уж такие пешки на этой шахматной доске, или все-таки я все...
Каждый из нас...
Может какой-то человек удивить Всевышнего, да, тем, что поступит,
ну,
как-то...
В каком-то смысле, да. Ну, как Авраам тоже, как бы, по идее, это было... Взял на себя добавочную роль, да, особую роль, которая не была как бы в корне в начале у него, да. Тоже можно спросить вопросы насчет этого. Но так, в принципе, это идея, у каждого человека это так. Это правильно, что можем сказать, но ведь Всевышний знает, что будет в конце. И тогда, а как же вдруг это сначала было, это, да, значит, так это было запрещено. Но мы это не один раз объясняли, как это разрешается. Он был в конце, потому что у него нет начала и конца. Потому что быть в конце, быть в начале для него одновременно быть в конце. А тот, кто в конце, он всегда знает то, что произошло, потому что оно уже произошло.
Конечно.
И так далее.
Спасибо вам.
Спасибо всем.
Спасибо огромное. Лекция великолепная.